Друзья, здравствуйте. В эфире радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 23 сентября. Сегодня наш выпуск вот о чем. 22-23 сентября проект Deep State сообщил о ряде успехов российской армии на Донбассе. В частности, агрессор продвинулся вглубь Торецка, возле Нью-Йорка на юго-восток от Торецка, возле Цукурина на юго-восток от Селидова, а также возле Водинова, Причистовки и Угледара. Судя по карте, силы обороны ведут бои с армией Российской Федерации уже в центре Торецка, а штурм города поддерживает с юга группировка агрессора в районе села Зализны. Также Россия реализует свой план захвата Селидова в Клещи. С севера и с юга от города образовались выступы в обороне вооруженных сил Украины, которых может быть достаточно для того, чтобы замкнуть город в кольцо, не заходя в него. Самой тревожной выглядит ситуация вокруг Угледара. На выходных агрессор смог захватить достаточно крупные участки вокруг и фактически оккупировать южную часть этого города. Сегодня в студии поговорим о том, готовится ли вооруженным силам Украины к отходу из Угледара, Селидова и Торецка. Что может означать возможная потеря этих городов уже этой осенью для обороны оставшейся части Донбасса? И решатся ли США на поддержку плана победы Зеленского, детали о котором появились в американской прессе? С нами сегодня будут мой коллега, корреспондент Донбасс Реалии в Донецкой области Сергей Горбатенко и израильский военный аналитик Давид Шарп. Плюс 38-095-151-95-05, номер наших вайбера и телеграма, они работают в текстовом режиме. Не забывайте, что вы можете писать, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения. Можете делать это прямо сейчас. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Тоже можете сделать это прямо сейчас. Сначала смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На северском участке, по данным Генштаба, зона атак российских войск в прошлые сутки сузилась до выемки. ВСУ совершили успешную контратаку под Залезнянским на севере от Бахмута. Это по направлению на Славянск. Под атаками были фланги Часовьяр-Калиновка и Григоровка с северо-востока, Ступочки с юго-востока. Атакована также Клещиевка на южном фланге Бахмута. И там мониторы Deep State фиксируют небольшое продвижение россиян. Под атаками Торецк, его спутники Дачная, Щербиновка и Нелиповка. Есть продвижение агрессора в Пивничном, Нью-Йорке, захвачена часть недавно освобожденной территории северопоселка и в городской черте Торецка. Западный край Донецка. На Покровском участке 35 атак за сутки. Красный Яр, Воздвиженка, Новоторецк, Гродовка, Новогродовка, Селидова, Мариновка, Миролюбовка, Михайловка. С пятницы зафиксировано продвижение российских войск возле Николаевки. На Кураховском участке 28 атак. Горняк, Цукурина, Желанное Второе, Георгиевка, Катериновка, Константиновка. Есть продвижение РФ возле Горняка, Цукурина, Красногоровки, Георгиевки. Существенное продвижение в Гостроме и Максимилиановке в направлении Курахова. Лиман, Кременная, Кубинск. На Кубинском участке российские войска штурмовали под Петропавловкой, Синьковкой, Глушковкой, Кругляковкой, Лозовой и Стельмаховкой. По данным Deep State, есть новое продвижение. Движение агрессора на песчаном выступе в сторону реки Оскол, Кругляковки. На Лиманском бои идут под Макеевкой, Невским, Белогоровкой, Чернещиной, Дружелюбовкой, Новосадовым и Дебровой. По данным Deep State, противнику удалось пройти вперед возле Макеевки и в Невском. На юге Донецкой области есть существенное продвижение РФ под Угледарами на обоих его флангах. Это Водина и Причистовка. Линия фронта подошла к городской черте Угледара.
Взрывы на крупных складах боеприпасов в России продолжаются. Теперь кадры очень масштабной детонации пришли из Краснодарского края РФ. Там взрывался арсенал в районе Тихорецка. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что он, цитата, входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов армии Российской Федерации. Конец цитаты. Мы сегодня будем подробнее говорить об этом происшествии и о последствиях взрывов на других российских арсеналах. Ну а давайте пока посмотрим видео очевидцев из Тихорецкого района Краснодарского края РФ.
Не, уйди.
Даша, смотри. На дорогу, Даша.
Смотри на дорогу.
Да я вижу дорогу.
Даша, смотри на дорогу.
Нормально все у нас?
Да, да. Здорово все.
Газуй. Уезжай.
Окна целые у нас?
Да, целые.
Уезжай. Это уже снаряды. Это сейчас все пойдет. Вот сейчас направо, но прям поедем. Я знаю дороги.
Нет. Поедем. Все нормально.
Охереть, крик.
За последние два дня произошло два обстрела ракетами Краматорска. Вчера попадание прямо в двор жилого дома, сегодня по поселку Красноторка. Это южная окраина Краматорска. Сегодня погибла одна местная жительница. Вчера была тяжело ранена 16-летняя девушка. В обоих случаях на месте обнаружены двигатели от ракет реактивной системы залпового огня «Торнадо». И буквально за 20 минут до эфира в Краматорске снова прогремел взрыв. Подробностей пока нет. Обсудим удары по Краматорску совсем скоро. Намного чаще под ударами оказывается Константиновка, от которой до линии фронта менее 10 километров. Мой коллега Сергей Горбатенко провел день с парамедиками, которые помогают гражданским, получившим ранения на улице города.
Найчастіше цивільні жителі Костянтинівки, які отримують поранення.
При артилерійських обстрілах це поранення нижніх, верхніх кінцівок, це ампутація нижніх та верхніх кінцівок. Але також є така дуже-дуже страшна проблема, це коли у людини є, відбувається внутрішня кровотеча. На жаль, більшість таких людей помирають в лікарні.
Зараз надійшла інформація, що на остановці, де було влучання, є поранені. Ми зараз вирушаємо.
Забрали, а нам тяжело ранено. Забрали ще трохи, але не поранені.
Відомо, що була на зупинці поранена жінка, її відірвало шматок стопи. І ще було двоє легко поранених людей. Наразі ми їдемо в міську лікарню, куди їх відвезли таксістом.
Вибух, осколок прилетів у ногу. Ну от, що маємо, то маємо.
А що ви там робили? Просто чекали?
Чекали автобус.
Ви не думаєте виїхати чи поки лишаєтесь тут?
Та треба думати.
Оторвала и на шкуре повисла.
Слышали? Прилетела, дедушку зачепила, ранила, травмировала, кисть оторвала.
Часто у вас сюда прилетает?
Каждый день бомбят эту сторону. Это ж центр считается.
Не думаете выехать? Чи поки що?
Ну, смотрите, тяжело бросать свое жилье. Я думаю, вы это сами понимаете. Нужны. Здесь у нас есть все, там у нас не будет ничего.
За лічені хвилини люди, які знаходились поруч, надали допомогу та доправили поранених осіб до лікарні. Це ще каже про те, що люди у нас небайдужі і війна об'єднує нас. Вчора приблизно о 10 годині вечора відбувся масований обстріл міста Костянтинівка. От ми відпрацювали на локацію, вже збиралися виїжджати на точку дислокації. Почався повторний обстріл. Було багато займань приватних домоволодінь, та в одному з приватних домоволодінь загинув чоловік.
Стрільба була, що тут було? Літіли. Смотрю, там загорілося. Зайшов у хату, там. Думаю, зараз точно сюди прилетіло, і точно прилетіло. От я ж був там в домі.
Це коли в нього прилетіло, ви там були?
Да. А прилетіло, у туалет ми прилетіло. А як вона оказалася в погребі, я не можу зрозуміти. У самому углу, як вона...
Закрити... Це ракета чи що?
Да. Вот так. Як вона могла сюди влетіти, самий зад, я не можу юмора зрозуміти. Як вона могла так влетіти?
Подивіться ось погреб. І вон шматок ракети РСЗВ «Град» під стіною. Корови ще були, так?
Да? Вон, давай.
І що з коровами сталося?
Що сталося, смотри, «Град» до сих пор.
А скільки корів у вас там було?
Три больших вже і одна маленька.
І що, і всі четверо загинули оце від
тут? Да. Вон, смотри. Вот одна, не так сильно. А это вообще сгорело. Вот тут стояла одна, тоже видно, сгорела. А там маленькая была, там тоже видно, сгорела или нет. Вот одна только большая, это шапаная.
Відчуття є дуже неприємні, коли ти бачиш, як кожен день руйнує твоє місто, коли гинуть твої люди, скажімо так, і серед них, на жаль, є і друзі, і знайомі. Якось так це дуже неприємно, це дуже боляче, скажімо так, спостерігати.
Автор этого репортажа Сергей Горбатенко сейчас с нами. Сергей, привет.
Привет, Денис.
Сережа, ну давай начнем с Краматорска. Мы в начале выпуска тут сообщали о таких уже достаточно ставших регулярными ударах по Краматорску. Это именно торнадо. Вот мы говорили о том, что там двигатель, это реактивная система залпового огня. Ну, эти ракетные системы, если смотреть на их тактико-технические характеристики, раньше добивали до Краматорска, то есть дальность там вообще больше сотни километров, но а сейчас стали бить фактически регулярно. Есть у тебя какие-то идеи, почему по Краматорску?
Да, бьют, мне кажется, теми системами, которые есть у них в наличии в данное время, в данном квадрате. То есть если у них есть поблизости Искандер, как, например, по отелю с журналистами, они могут ударить Искандером. Если у них в зоне поражения есть, например, реактивная система залпового огня «Торнадо-С», то они бьют из реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», вот и все. Либо если заходит бомбардировщик на рубеж бомбометания, почему бы не сбросить управляемую или неуправляемую авиационную бомбу? Все очень просто, по-моему, на самом деле. Если говорить об ударах по Краматорску, то вот на протяжении этих двух дней, вчера и сегодня, нанесли два удара. Вчера неподалеку от меня приземлилась ракета и разбросала кассеты. Вот, реактивная система залпового огня «Торнадо-С». Вчера, к сожалению, пятеро мирных жителей были ранены. Тяжело ранена была 16-летняя девушка, был пожар. Сегодня также российские войска обстреляли поселок Красноторка, который входит в состав Краматорского горсовета. К сожалению, мирная жительница, чуть более 40 лет, ей погибла. Трое человек получили ранения, один из них мужчина в тяжелом состоянии. Кассеты, в том числе и не разорвавшиеся, разбросаны на огородах среди арбузов, среди помидоров. Вот. И мы можем посмотреть на последствия российских обстрелов гражданского населения вчера и сегодня в Краматорске.
Дуже гарні вибухи були, дуже громко
ми
було.
Ми в квартирі були, на провітрюванні вікна задребіжало все.
Думали, що вони повилітають.
Вон же ж снаряд якийсь у землі. Я думала в скору і на ту сторону, у мене вікна на ту сторону вдома. Ну було так гучно.
Ой, я чула, що вибухи були там в лісі. Потім сюди перейшло, дим пішов з 16 номера. Таке все сіре, все, осколки летять, все шумить. Угу. Страшно було.
Постраждали є?
Вон, жінка лежить, постраждала, і його, її чоловіка забрали.
Похоже, що прилетіла касета. Угу. Во дворі взорвалася, а він сидів, курив.
Це хто?
Сват мій, так. Валерій Іванович. Угу. Да. І похоже, що йому в 10 метрах від цієї воронки, в яку попала та сама. Ну от, а я не знаю, де була сваха, що їй тільки в ногу попала. Осколок.
А з мужчиною що сталося?
У мужчини глаз красний, голова в крові, істек крові, його на носилках повезли в травматологію. А як далі?
Ну, отметим, что кассетные боеприпасы предназначены для поражения живой силы противника. Ну, вот мы видим сейчас, армия России стреляет «Торнадо-С» с кассетной начинкой. Кроме «Торнадо», что прилетает по нынешнему админцентру Донецкой области, Сереж?
Ну, опять-таки, повторюсь, прилетает то, что может долететь... Все, что угодно прилетает. Единственное, вот на моей памяти, я боюсь сглазить, но, наверное, с прошлого или даже с позапрошлого года не было реактивных систем залпового огня «Ураган». Ну и, естественно, российские войска пока еще не подошли на расстояние залпов из ствольной артиллерии и из минометов. Как, например, то, что мы сейчас видим в Константиновке, где, к сожалению, каждый день прилетают снаряды калибром 152 мм. Это на самом деле очень страшно, потому что это хаотичный огонь, и непонятно, куда снаряд прилетит в следующий момент.
Сереж, ну ты вспомнил Константиновку, посмотрели мы только что твой репортаж оттуда, как медики эвакуируют гражданских, которые получают ранения в результате российских обстрелов. Обсуждали мы много Константиновку с тобой. Как ты там оценишь ситуацию? Она стабильна или меняется? Ну и вообще, какая атмосфера среди гражданских сейчас, по твоему ощущению? Ходят ли люди до сих пор спокойно в магазины? Ходят ли по улицам дети? Мы вот совсем недавно с тобой говорили об этом, да, и ты говорила, что, в принципе, там можно, если абстрагироваться, не почувствовать войны. Или уже есть признаки реально прифронтового города в Константиновке?
Ситуация там стабильна, критическая. И по моим наблюдениям, чуть ли не каждый день туда прилетают снаряды калибра 152 мм и прилетают управляемые авиационные бомбы. Как мы видели в сюжете, прилетел ночью пакет из реактивной системы залпового огня «Град». Сгорело, выгорело около 10 домов, погиб гражданский житель, были раненые. На самом деле это страшно, то есть хаотичные обстрелы не оставляют людям ни одного безопасного места в этом городе. Вот когда мы дежурили там с парамедиками, начался обстрел центра города, люди просто сидели на остановке общественного транспорта в ожидании автобуса, одной женщине оторвало стопу. И вот когда мы приехали в больницу, чтобы узнать, в каком состоянии раненая, я прям слышал, как в воздухе вот такой характерный звук вращения, как в воздухе пролетел снаряд, где-то разорвался, и потом пришло сообщение, что женщине оторвало кисть руки. Понятно, что люди передвигаются по улицам. К сожалению, есть места массовой торговли, где довольно-таки много скапливается людей, где много скапливается автотранспорта. Естественно, разведывательные беспилотные летательные аппараты российской армии, они все это видят прекрасно, и люди продолжают там собираться, и в эти районы продолжают прилетать артиллерийские снаряды, продолжают калечить людей, но тем не менее, по моим наблюдениям, никого это особо не смущает. Возможно, кто-то прячется, кто-то уже к этому привык. Но что меня поразило, вот вчерашний обстрел города Краматорска, я видел, как люди выходили из подвалов домов. То есть вот в Краматорске люди... Краматорск реже пока что попадает под обстрелы российских войск, гражданский сектор. Но тем не менее люди среагировали и попрятались в подвалы. Ну вот в Константиновке, может быть, это чувство страха, я не знаю, люди привыкают. Но хочу отметить, что вот особенно во второй половине дня город практически пуст. То есть люди уже привыкли к определенным, я бы сказал, ритмам обстрелов российских войск. И если с утра, когда заканчивается комендантский час, выходят в магазины за питьевой водой, передвигаются по городу, то чем ближе время к обеду, тем меньше людей на улице.
Спасибо, Сережа. Сергей Горбатенко, мой коллега, корреспондент Мосреалии Донецкой области, был вместе с нами. 22-23 сентября проект Deep State сообщил о ряде успехов российской армии на Донбассе. А именно, агрессор продвинулся вглубь Торецка, возле Нью-Йорка на юго-восток от Торецка, возле Цукурина на юго-восток от Селидова, а также возле Водяного, Причистовки и Угледара. Судя по карте, силы обороны ведут бои с армией России уже в центре Торецка, а штурм города поддерживает с юга, а группировка агрессора в районе села Зализны. Также Россия, судя по всему, реализует свой план захвата Селидова в Клещи. С севера и с юга от города образовались выступы в обороне вооруженных сил Украины, практически достаточные, чтобы сомкнуть город в кольцо, уже не заходя в него. Ну и самая тревожная выглядит ситуация вокруг Угледара. На выходных агрессор смог захватить достаточно крупные участки вокруг и оккупировать южную часть города. С нами израильский военный обозреватель Давид Шарп. Давид, здравствуйте, рады, что вы нашли время.
Добрый вечер, взаимно.
Давид, ну, скажем, карты и такие достаточно существенные изменения на линии боевых действий, не только уже на Покровском, Кураховском направлениях, но это юг Донецкой области, Угледар, это Торецк задвигался, там фронт, ну, это вокруг Селидова. Очень многие военные аналитики, ну, говорят о том, что Селидова имеет огромное значение для обороны оставшейся части Донбасса. Что, оперативный вот этот кризис продолжается? Ну и как вы объясните то, что он расползся на другие участки фронта?
Кризис, безусловно, продолжается. Надо смотреть правде в глаза. Еще не так давно мы говорили о Покровском. Мы говорили, все обсуждали Покровское направление. Причем именно в прямом понимании, что противник пытается продвинуться непосредственно к городу Покровский, Мирноград. Однако с тех пор многое изменилось. С одной стороны, украинцы ввели определенные резервы, и это показало российскому командованию, что преследовать слишком широкий спектр целей, видимо, им не по силам. Однако это не значит, что у них недостаточно сил для продолжения наступления. С тех пор их усилия сосредоточились несколько южнее Покровска. И вот здесь мы говорим о том, что сейчас видно на карте. Это, конечно же, Селидово. Это Украинск, который, в общем-то, практически под контролем российской армии. И возможности окружения украинских сил тех или иных выступов, которые образовались. То есть наибольшая опасность здесь видится в том, что им удается вклиниваться в украинскую оборону, и тем самым даже те позиции, которые держат и очень успешно, например, вот этот выпуск в Невельском, те, кто эти позиции держат, оказываются под угрозой оперативного окружения, и в любом случае вот эти продвижения с вклинениями всегда создают угрозу для флангов. То есть если по этим вклинениям не осуществляются успешные контратаки, таково правило военного дела, то тогда, в свою очередь, они являются теми клещами, которые пытаются захватить обороняющихся, которые остались позади, на соседнем участке. И поэтому, когда мы говорим сейчас об Угледаре или даже о Селидово, я бы в первую очередь напомнил о городе, о котором меньше упоминают. Это Курахово. Курахово – это важнейший центр обороны, имеющий огромное значение для обороны Донецкой области. И вот здесь, собственно, стремление дойти до Курахова, причем атаковать его с разных направлений, очень и очень даже просматривается. Тот же Угледар, который оказался сам по себе сейчас на грани, ну не скажу на грани окружения, но в очень тяжелом положении, сам по себе Угледар в этом плане менее важен, как бы это цинично ни звучало. А вот продвижение Курахова с разных направлений, в том числе со стороны Угледара, который в непростом положении, это та потенциальная и реальная опасность, о которой стоит говорить. И все, естественно, следствие, естественно, российскому командованию удалось создать превосходство в силах на этих участках, количественное и, естественно, огневое. И несмотря на тяжелые потери, они его реализуют с продвижением. Естественно, ситуация в отдельное Торецкое направление, Торецкая агломерация. Естественно, бои идут внутри города, и не только внутри города, и внутри других населенных пунктов агломерации. И там ситуация также сложная. Везде стоит обратить внимание, кстати, в районе Часового Яра, где, о чем говорят меньше, попытках обойти с фланга основные укрепрайоны. В тот момент, когда эти попытки становятся удачными, в этот момент кризис обороны резко усиливается.
Ну, а вы упомянули Курахово, да, но мы вот решили как бы акцентировать внимание на вот этих городах, вокруг которых есть продвижение, но вы акцентируете, что Курахово – это ключ такой определенный, что даст России возможность захват Курахова, почему это так важно? Это логистическая, да, артерия?
Это логистическая артерия, это важный рубеж обороны, это просто важный населенный пункт сам по себе. Необходимо помнить, что когда есть продвижение противника, в том числе крупным достаточно населенным пунктом, это приводит к целому ряду последствий. Например, эвакуации населения, полному прекращению экономической деятельности в этих районах. Не то чтобы с этим было и так все хорошо, но тем не менее, это дополнительная нагрузка на украинское государство, эвакуация, выезд местных жителей. Это, конечно же, прекращение функционирования этих мест как тех самых логистических центров и развязок. Потому что даже если город не захвачен, но является ареной полем боя фактически, находится уже не под спорадическим, а под постоянным обстрелом, ситуация коренным образом меняется. Еще один важный момент. Такого рода крупные города являются потенциальные, непотенциально важными узлами обороны в прямом смысле. То есть при должной подготовке обороны и при обеспечении флангов это города, как показывает опыт, можно удерживать очень и очень долго. Тот же Часов Яр яркий тому пример, при том, что речь идет о маленьком городишке. И наоборот, если не удается удержать крупный достаточно город, то тогда становится на повестке дня вопрос, а что за ним? Потому что ведь это не значит, что после этого противник останавливается. Наоборот, если не удается удержать потенциальный узел обороны, это значит, что противник, если у него не иссяк потенциал, скорее всего, попытается продвинуться дальше в условиях, когда, по идее, потенциальных таких вот серьезных узлов обороны сразу после потерянного нет. Я рассуждаю это, естественно, как бы очень абстрактно, но хочу специально подчеркнуть, почему важны такого рода города и населенные пункты.
Ну и, как мы видим, да, пока не было таких успешных попыток со стороны вооруженных сил Украины атаковать вот эти вот выступы, вот эти вот клещи, о которых вы говорите, ударов с флангов нет, но тем временем управление коммуникаций командования десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины сообщило, что бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады десантно-штурмовых войск ВСУ прорвали еще один участок российской границы. Прямая речь, это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области Российской Федерации. Где состоялся этот прорыв? Мы сейчас видим его кадры. Не сообщается. Ну, что это даст, Давид, как вы считаете? Украина, я так вижу, прилаживает усилия для того, чтобы масштабировать свое присутствие на территории Российской Федерации, вместо того, чтобы как-то купировать угрозу на Донбассе, срезать вот эти фланги, о которых вы говорите.
Здесь можно констатировать, что украинское командование, и тут, безусловно, и политические решения тоже присутствуют, я так понимаю, что это санкции самого верху, делает некий осознанный выбор, который можно сравнить, я не знаю, насколько он оправдан, рано делать выводы. Выводы можно будет сделать время спустя. Но на данный момент очевидно, что выбор этот рискованный. Он напоминает, и уже, в общем-то, давным-давно рискованный, он напоминает жертву фигуры в шахматах, когда ты, очевидно, жертвуешь чем-то, чтобы достичь большего результата и с военной точки зрения, и, возможно, с политической точки зрения. Конкретно же это все, что касается в целом задействования украинских сил, причем, в общем-то, отборных и ресурсов Курской области. То есть здесь классический случай, когда с одной стороны налицо важные достижения, с другой стороны эти силы нужны, и в других местах это очевидно, а общий итог, общий баланс можно будет подвести по принципу «цыплят по осени считают». Так же самое, естественно, есть «за» и «против», которых можно говорить уже сейчас. Но если касательно действий о прорывах украинцев на новых участках, в том числе, которые мы видим на карте, чуть южнее или, скажем так, юго-западнее от Глушкова, тут, я, насколько понимаю, действия носят тактически отвлекающий характер. Противник ведет наступление против группировки, которая контролирует часть территории Курской области. И вот эти удары во фланги в тыл противнику призваны, насколько я понимаю, отвлечь его внимание и заставить отказаться от плана ввести наступательную операцию, повернуть свои резервы в сторону прорывающихся через границу. В общем, это уже в рамках, собственно, Курской операции, отвлекающие маневры, игра в перетягивание ресурсов, достаточно классическая для этой войны. Посмотрим, насколько это будет успешно.
Ну и давайте об этих цыплятах, которых по осени считают. Президент Зеленский отправился в Соединенные Штаты Америки, прибыл он в Нью-Йорк, потом поехал в Пенсильванию на завод, который производит 155-миллиметровые снаряды для потребностей сил обороны Украины. Ну и повез он свой план победы, который, как он заявил, накануне полностью готов. И издание The Times узнало детали предполагаемого этого плана победы. Прямая речь. План Зеленского содержит 4 основных пункта. Первый – это гарантии безопасности для Украины от западных стран, аналогичный пакту о взаимной обороне и в рамках членства в НАТО. Второе – продолжение наступления Украины в российскую Курскую область, чтобы обеспечить территориальный козырь в будущих переговорах. Третий пункт – запрос на конкретное современное вооружение. Ну и четвертый – международная финансовая помощь для разрушенной войной экономики Украины. Ну и раздается президент Украины Зеленский интервью, где говорит о том, что он надеется, что президент Байден, пока он еще президент, решится на сильные решения. Давид, а насколько, с вашей точки зрения, реалистично ключевой пункт сотрудничества НАТО с Украиной, предоставление гарантий безопасности как для кандидата в НАТО? То есть может ли НАТО, вообще реально ли это дать гарантии безопасности стране, которая ведет военную операцию на территории ядерной страны Российской Федерации, о чем мы сейчас с вами и говорили?
Теоретически, чисто теоретически, конечно, НАТО может. Но вопрос весь, естественно, в практической реализации. До сих пор что мы можем делать? Мы можем опираться на то, что видели до сих пор, и на соответствующие подходы и стратегии НАТО. И того, что мы видели до сих пор, очевидно, что, несмотря на некие общие заявления, для НАТО важнейшим, я считаю, важнейшим, не то, что вопросом вызовом для НАТО, является важнейшей задачей, которую они ставят перед собой, именно так, это избежание эскалации с Россией, избежание боевых действий с Россией. Поэтому гарантии, я не очень, важно знать, конечно же, детали плана Зеленского, мы видим всего лишь общие слова. А на самом деле, и то иди знай, насколько они точны. Да. Значит, если предполагается, что Украине должны будут быть даны гарантии НАТО в обозримой перспективе, гарантии взаимообороны, то есть что взаимной обороны, что НАТО вмешивается в войну с Россией, если это звучит так, то это абсолютно не выглядит реалистичным на данный момент. Это некий запрос. Однако я предполагаю, что вот за этими общими словами кроется какая-то детализация. При каких условиях и когда. В любом случае, НАТО избегает войны с Россией, и, естественно, попытка, естественно, решение вступиться за Украину в буквальном смысле на поле боя, то есть гарантировать Украине безопасность, абсолютно противоречило бы нынешнему подходу НАТО. Для этого должен подход НАТО измениться совершенно коренным образом. Но я думаю, что есть некие детали, которые кое-что объясняют, и, возможно, имеется в виду не сейчас и не совсем так. В любом случае, надо дожидаться информации, но стратегия НАТО до сих пор очевидна, и выводы можно сделать соответствующие.
Тем временем были новые прилеты по военным складам армии России вглубь территории Российской Федерации. На этот раз в Краснодарском крае был поражен очередной арсенал. И президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркивает, что это поражение нанесено по арсеналам России своим оружием, без использования оружия партнеров. Ну вот мы видим в Тихорецке последствия удара на спутниковых снимках от моих коллег из проекта «Схемы». Ну и помним, что произошло в Торопце, да, и там британская разведка сообщала, что Россия понесла достаточно ощутимые потери во время вот этих вот взрывов. И это в Институте американского изучения войны сообщили, что, скорее всего, это очень сильно повлияет на будущие наступательные и оборонительные операции армии Российской Федерации. Давид, это, я так понимаю, такие акции в преддверии переговоров, да, решающих, я так понимаю, с президентом США Джозефом Байденом о разрешении бить вглубь территории Российской Федерации. Как думаете, это как-то повлияет на решение Байдена? Ну, я вот не пойму логики, да, Зеленского, может, вы понимаете. Ну, вот мы можем доставать своим оружием. Зеленский пытается донести, что и вот ничего, Россия никак не реагирует.
России. Я думаю, что это, во-первых, я считаю, что такого рода удары – это, в принципе, приоритет украинского командования, украинской власти, безусловно, нанесение ударов по важнейшим объектам Российской Федерации, военным объектам Российской Федерации в системном порядке дает возможность в самом деле повлиять хоть как-то на происходящее на поле боя. Если поразить энное количество арсеналов и, допустим, хотя бы на 20% в течение нескольких месяцев уменьшится число выпускаемых по России, по украинцам снарядов или, скажем, ракет для градов, это очень существенный результат. То есть с точки зрения военной, подобного рода удары – это суперприоритет. Зеленский подчеркивает, тут мне сложно интерпретировать, естественно, другого человека, но, естественно, Зеленский подчеркивает, что это было украинским оружием, и, насколько я понимаю, он этим желает показать, что при помощи, что если американцы и англичане дадут соответствующее разрешение, то удары такого рода будут только эффективнее, и что, а раз будут эффективнее, то будет более существенное влияние на поле боя. И да, возможно, он показывает и то, что, мол, посмотрите, вот мы ударили и без вашей помощи, колоссальный фейерверк, чуть ли не почти в Подмосковье, да, если мы говорим о Тверской области, и ничего не случилось, не произошло никакой эскалации. Но подобного рода заявления не очень влияют на администрацию Байдена. На администрацию Байдена может повлиять целый комплекс факторов, в том числе лоббирование, давление изнутри, работа, грамотная работа с политиками, журналистами. И я не подразумеваю коррупционную составляющую. И вроде бы потихоньку это дает эффект. Два с чем-то года Байден сопротивляется. Ну, впрочем, если мы говорим о ракетах «Атакамс» и «Сторм Шэдоу», они не так давно украинцев. Но вроде бы что-то близится. Хотя, конечно, эта сага вызывает у меня уже не то что удивление, вызывает ему мощнейшее недоумение. Особенно эти сообщения на источнике, когда уже вроде дано разрешение. Нет, не дано, но на английский. А английские на переговорах сейчас обсуждаются между британцами и американцами. Украинцы, что я могу сказать? Возможность нанесения ударов с западным оружием по российской территории, хотя бы по ряду военных объектов, это важная возможность. Не стоит предполагать, что это приведет к краху российской военной машины или коренным изменениям в фронте, но это важная возможность, и она важная даже с точки зрения сдерживания. Когда россияне поймут, что в любую секунду к ним может реально на 100% прилететь «Атакамс» или «Сторм Шэдоу» в некие места в 250 километрах от границы, они, возможно, не уверят, но, возможно, будут думать дважды, стоит ли нам бить по некоторым украинским объектам в глубине Украины. Что вам сказать? До выборов есть мнение, что до выборов на кардинальные решения администрация не может пойти. То, чего она опасалась сделать два года, сегодня боятся делать из-за опасения навредить на выборах. Но зато, если произойдет нечто иное, то есть они решатся, это будет приятный сюрприз. Но, правда, после выборов, кто бы ни победил, у Байдена, что называется, руки развязаны, и он и его окружение могут делать то, что считают уже нужным и полезным для дела. Так что решения какие-то в этом плане будут, может быть, очень скоро, может быть, после выборов. Вероятно, они, кстати, будут негласные, никто об этом не объявит. Но если они будут, мы увидим результаты этих решений.
Да, но трудно с вами не согласиться, что вот этот сериал, он действительно уже удивляет, ну, вариативностью вот этих вот заявлений, да, уже не знаешь, как воспринимать вот эти все решения. Ну, а тем временем политика американскому изданию со ссылкой на три источника сообщили, что США рассматривают возможность предоставления Украине ракет средней дальности для F-16 в рамках будущего пакета военной помощи на сумму 375 миллионов долларов. Ну, и пишет политика, что речь идет о бомбах AGM-154, их дальность 110 километров. Давид, что скажете о них? Это какой-то такой паллиатив, замена Джасму, Атакамсу?
Дело в том, что, ну, атакамцы украинцев и так есть, но им запрещено бить пока. Запрещено бить по российской территории, можно бить только по Крыму, может быть, есть даже кое-какие ограничения по Крыму, например, насчет моста, я всегда в некотором сомнении. И, естественно, ракета «Джасм» дальностью 370 километров в своей базисной конфигурации, ракета, если ею не бить по российской территории, а бить только по оккупированной территории Украины, то по сути ее значимость в заметной степени снижается. И в самом деле возникает вопрос, вот американцы не дают уже имеющимися бить «Сторм Шэдоу», не дают атакамсами пока сбить, хотя вроде «Сторм Шэдоу» все же я верю, что как-то это получится. Тогда и необходимость джасами, она, конечно, есть, но если этот джасом настолько кастрирован во всем, что касается применения, задается вопрос, а нужно ли его срочно поставлять. То есть, как мне видится, без соответствующих разрешений значимость джасама резко падает. И вот тогда мы можем говорить о вот этой бомбе, управляемой высокоточной, очень интересной бомбе, которую, впрочем, неверно, на мой взгляд, называть средством средней дальности. Это дальность до 100 с небольшим километров, причем, если мы не говорим о бомбе с мотором, а, видимо, речь не идет о бомбе с мотором, с двигателем, речь идет о дальности в 100 с небольшим километров, причем в таких лабораторных условиях, когда самолет на большой скорости, на большой высоте ее сбрасывает. И эти лабораторные условия редко существуют на поле боя, когда самолету грозят очень серьезные опасности от дальнобойных средств ПВО. Как правило, самолет будет действовать с более низких высот, либо совсем на низких высотах, и тогда дальность эта существенно уменьшается. Но это серьезное подспорье для применения в районе линии фронта с борта истребителей F-16. Есть бомбы и другие высокоточные, которые украинцы уже применяют из советских самолетов. Не знаю, применяли ли их уже F-16 или они еще пока на этапе входа, что называется, вхождения в дела. Но в любом случае это расширяет арсенал возможностей украинской авиации, причем там, где это очень нужно. В районе линии фронта и в десятках километрах от нее, не без риска для самолетов, конечно же, очень высокоэффективное средство. Многое упирается в количество, если не сказать все. И носителей, которых очень мало на данный момент, и, естественно, своих самих боеприпасов. Когда говорится о сумме в 375 миллионов долларов в пакете помощи, из которых масса денег в эквиваленте – это ракеты для «Хаймарс», ракеты для того, ракеты для другого, снаряды. Несложно догадаться, что этих дорогостоящих бомб там немного, если они будут переданы, но это важный шаг для усиления украинских ВВС, новый боеприпас, и это можно только приветствовать, дальше было бы больше, это было бы главное.
Давид, если позволите, последний вопрос, что-то случилось с межконтинентальной баллистической ракетой? Сармат, ну вот появляются регулярно спутниковые снимки. Совсем недавно синт-аналитик Джордж Баррас обнародовал спутниковые снимки компании Максар, которые говорят о том, что неудачно была испытана межконтинентальная ракета Сармат на космодроме Плесецк. Увидели синт-аналитики кратер огромный, размером примерно 62 метра в ширину, ну и большие повреждения на стартовой площадке космодрома Плесецк. Ну и вокруг нее тоже следы пожара. Это, как сделали вывод асинт-аналитики, говорит о том, что ракета взорвалась вскоре после зажигания или запуска. Такую короткую справку для нашей аудитории, которая, может, не знает, что такое Сармат. Ну, вот как заявляли россияне, это российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Якобы, как утверждает Кремль, может преодолевать он все современные средства противоракетной обороны. Считается, ну, опять, как они говорят, вооружение с наибольшей дальностью поражения цели. Ну и Путин поручил в 22-м году поставить Сармат на боевое дежурство в России. Ну и якобы это было сделано в сентябре 23-го года. Давид, если он стоит на боевом дежурстве, зачем его испытывать? Да, ну и как это может повлиять на вот этот ядерные страхи в США, вот такие вот инциденты?
То, что стоит на боевом дежурстве, во-первых, это касается, кстати, любой страны. Во-первых, частенько совершенствуется в той или иной степени, и тогда необходимые испытания. Во-вторых, проверяется на предмет годности. Те же американцы свои ракеты «Минитмены» недавно были испытания, межконтинентальные испытывают с некой определенной регулярностью в рутинном порядке, ну, дабы проверить, не испортилось ли чего-нибудь. Так что испытания, безусловно, нужны, даже если речь идет о неком проверенном продукте. В данном случае «Сармат» — это продукт однозначно проверенным и отработанным, его назвать нельзя. Так что тут это тем более верно. И тем более верно после того, что случилось, когда испытания оказались неудачными. То есть, по сути, причем на начальном этапе этот даже запуск фактически не состоялся, насколько можно предположить. Поэтому можно предположить, что попытка провести, понять, в чем проблема, и провести новые испытания будет снова иметь место. Так что это все не должно удивлять. С точки зрения российской ядерной составляющей вооруженных сил, эти опасения никуда не денутся. То, что ядерные войска России не находятся, я имею в виду силы РВСН и так далее, не в идеальном состоянии, это все знают. Однако никто не забирает о тот самый случай, что их склонны, их состояние, так как речь идет об огромных рисках в случае ядерной войны, то их все склонны лучше переоценить, чем недооценить. Я думаю, что знают истинное состояние. Конкретно ракета, провал испытания, конечно же, очень интересен соответствующим органам Соединенных Штатов. И что, в чем причина, какова надежность этих ракет. Возможно, эта информация у них есть, они могут делать определенные выводы. Это все важно во всем, это, когда мы говорим о таком глобальном противостоянии. Но поверьте, никто не станет, обнулять российскую угрозу. Под обнулять я подразумеваю полное пренебрежение в свете того, что их очередная ракета не смогла выдержать испытания. К ней относятся достаточно серьезно, потому что у них много средств доставки разного типа, которые способны сработать. Посыл общий, так из этого, собственно, исходят. Тем не менее, все эти события такого рода, конечно же, представляют интересы не только в медийном плане порадоваться, позлорадствовать. Они представляют интерес именно в плане изучения состояния российской ядерной составляющей, ядерной триады. И кто-то делает правильные выводы, я надеюсь.
Ну и мы сейчас видим кадры единственного успешного испытания этой баллистической ракеты, которое произошло 20 апреля 2022 года. Ну и там тоже, по некоторым сообщениям, недолго она продержалась в воздушном пространстве и вскоре взорвалась после вот этого успешного взлета, который мы сейчас видим. Давид, спасибо вам большое за такой долгий обстоятельный разговор. Давид Шарп, израильский военный аналитик, был вместе с нами. Спасибо, что нашли время. Сегодня наш выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте украинской службы Радио Свобода. Радио Свобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто набирайте в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь. Там же вы можете связаться с нашим проектом. Еще одна форма связи – это наши Вайбер и Телеграм. Они, напомню, работают в текстовом режиме. Пишите, когда вам удобно, при желании анонимно. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Так наше видео увидит гораздо больше аудитория. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».